Глава пятая. Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем. Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент. Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника. Рядом валялось ружье из чесанной пакли кожаная пороховница. Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шамонила вода. Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов. Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обрабатывать лошадь. Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами. Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали уделами, а бляхи бросали огонь. Скрутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и замахала за рукавником. Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась, спрыгнул и поздоровался. «Дома? Тут!» Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорванное веретье. Он воткнул шило в стенку и подбежал к окну. «Ставь!» — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар. Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне. С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки. «Хватит!» — крикнул, улыбаясь, Карев, и пошел к крыльцу. «Вот что, Филюшка!» — сказал он, расстегивая пиджак. «Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне 3000, а ведь с ними каши не сваришь». Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами. «Что ж надумал?» — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы. «Школу на Раменках выстроить». «Что же, это разумно. А то тут у нас каждый год помирают мальцы. Шагай до Чухлинки по открытому полю версты 4. Одежонка худая, сапожки снег жуют. Знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что». «Так и я думаю. Сказать обществу, чтобы выгоняло подводы, а зарубку и извоз заплатить мужикам вперед». От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и, казалось, в избе только отошла вечерня. Карев глядел молча на Олимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки. Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали. Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась. Но, бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям. Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его. Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказания. Он пришел в лунную майскую ночь, шмыгнул, как тень за сосну, и притаился. Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатых, он плел кошель и тоненько завастривал тычинки. В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться. В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыхание. «Кто там?» — крикнул он, откидывая кошель. «Я!» — тихо и кратко было ответом. «Кто ты?» «Я!» «Я не знаю, кто ты!» — смеясь зашевелил он кудрявые волосы. «А если пришел зачем, так подходи ближе!» Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо. «Чего ж ты таишься?» К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза, за уши и над глазами. «Так!» — брызнул он сквозь зубы слюну. Карев глухо и протяжно рассмеялся, глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы. «Ты бел, как мельник», — сказал отрывисто парень. «Я думал, ты ранен, из губ твоих течет кровь. Ты сегодня не ел калину?» Карев качнул головою. «Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает». «Что ж ты здесь делаешь?» — обернулся он, доставая кочатых и опять протыкая в петлю лыку. «Дорогу караулю!» Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою. «Зря все это!» Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку. «Как тебя величать-то?» «Аксютка!» Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо. «Правда, Аксютка, когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по бабьему прозвище дали». «Чай хочешь пить?» — поднялся Карев. «Не отказываюсь. Я так и норовил к тебе ночевать». «Что ж, у меня места хватит, уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил. Она вешняя отава-то мягче будет и съедобней». «Расставь-ка таганы», — указал он на связанные по верхушке три кола. Аксютка разложил на кулишке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец. Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег. «Не воруй, Аксютка», — сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. «Жизнь — хорошая штука. Я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи. Поймают тебя и забьют, зачахнешь, опаршивит все, а не то и совсем укокошит». Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался. «Ладно тебе жалеть-то», — махнул он рукой. «Либо пан, либо пропал». Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли. «Ох!» — повернулся Аксютка. «Хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною?» «Ну-ка». Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку. «Пошел я по весне с богомолками в Лавру Печерскую». Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся. С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми. В карагоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка всю дорогу перхала. Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней. С ней шла годов 18, али меньше того, внучка. Я и так к девке, и этак. Отвиливает чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря. Потихонечку стала она отставать от бабки. Стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась. Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею. Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей, да чтоб того незаметно было. Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю. Смотри, мол, карга, какой я путевый. Внука-то твоя, как исповедуется со мной. Стала и бабка со мной пробожеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексия Божьего человека, инда захныкала. Покоробила и сперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло. Пришли все гуртом на постоялый двор. Я и говорю бабке, что, мол, бабушка, в шей-то набирать в людской. Давай снимем коморочку, я заплачу. Двохлая такая была старушонка, все время перхала. Полеглись мы кой-как на полу, я в углу, а они посередке. Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях. Ощупал и тихонечко к изголовью подполз. Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то. А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула. Спугался я. В горле словно сжёный берёзовый сок прокатился. Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне. Хвать старуху за горло и туловищем налёг. Под пальцами словно морковь переломилась. Сгрёб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит, куда, думаю, бежать? Вперед пойду, по спросу урядники догадаются. Назад люди заметят. Повернул я налево и набрел через 2 дня на село. Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о шипульник. Ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась. Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана. Вошел, снял картуз и уселся за столик. Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко жулика. Из своих, подумал я, и лукаво подмигнул. А, Иван Яковлевич, поднялся он, какими судьбами? Такими судьбами, говорю, иду Богу молиться. Сели мы с ним, зашушукались. Дельце, говорит, у меня тут есть, вдвоем как пить дадим, обработаем. Была бы только ноченька сегодня потемней. Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы. Сидим, пьем чай, глядим, колымага подъехала. Из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой. Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли. «К Яру пойдем», — говорит он мне, — «слышал я, ночевать у стогов будет». Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках. Слышим, колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать. Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи. Ночи впрямь, как в песне, вышло темное-притемное. Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет, не спит все, думаю. Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям. Он спал за задком на веретье дерюги. Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся. Но тут я почувствовал, как шею мою сдавил аркан. Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче. «Да», — протянул Аксютка. Как вспомнишь, кровь приливает к жилам. Карев подкладывал уже подскрипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксютину трубку. Что ж дальше-то было? Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара. — Ну и дока, — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник и стал грызть на моих руках веревку. Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног. Принес он крюковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать. Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги. Поколь я развязывал, он ему 5 штук вогнал. Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный, к нему. Только он хотел вонзить тычинку, Я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко. Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю, да так и Богу душу отдал. Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевала грудь сердце. Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи. И ухал филин.